Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, причем достаточно давно, но почему-то, по каким-то причинам, прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня антрополог Мария Добровольская, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Михаил, очень приятно.
Сегодня мы будем говорить о, не больше, не меньше, чем о вкусной и здоровой пище. Вот и, казалось бы, при чем здесь история? Программа у нас историческая, но это совсем не так. Спросите у любого медика, и он вам ответит, что за последние лет 100 в развитых странах произошла такая настоящая пищевая катастрофа, так ее можно назвать. Потому что ожирение, инфаркт и всякие другие болезни, они очень часто связаны с неправильным питанием. Опять возникает вопрос, ну при чем здесь история? И короткий такой простой ответ на это как раз есть у нашего гостя, у Марии, которая знает, что изменилось в питании за последние 100 лет.
Я скажу действительно, попробую покороче. Изменения происходили многократно, но в настоящее время мы живем в эпоху переедания. И вот это нетипичная для человечества ситуация. Человечество всю свою историю, почти 200-тысячелетнюю, боролось с голодом, и тут столкнулась с проблемой, к которой человечество оказалось не готово. Проблема переедания. Вот и все.
Ну, и все понимают, что проблемы со здоровьем достаточно серьезные, и начинают активно бороться с этой проблемой, и здоровый образ жизни стал модным, что, в общем, похвально, естественно, вот, но очень часто на этой волне за борьбу за здоровый образ жизни возникает куча противоречивых советов, и чаще всего потому, что люди просто не знают своих корней, к которым призывают вернуться, потому что одни говорят, что для человека, естественно, это вегетарианство, другие говорят, что нужно вернуться к палеодиете, потому что когда-то люди ели только мясо. Третьи говорят, что нельзя ничего готовить, потому что когда возник костер, у нас там еще с тех пор якобы организм не привык к такой мягкой переработанной пище. И опять же мы видим, что все упирается в незнание тех корней, которым человек призывает. Вот. И Мария как раз занимается вот этой редкой наукой, это такой сплав. Сплав чего, расскажите? Вот это антропология физическая, которой вы занимаетесь.
Действительно, это направление достаточно такое популярное в мире, но не очень развитая, к сожалению, у нас в стране. Ну, может быть, это связано с тем, что, в общем, наша работа, обращенная к реконструкции особенностей образа жизни наших предков, как совсем непосредственных исторических, так и эволюционных предков, эта работа связана с применением самых разных, естественно, научных методов, знание этих методов, понимание возможностей их применения и, в свою очередь, требует использования достаточно, в общем, мощных лабораторий и специального образования, подготовки. Да? Ну, а вот нужно сказать, что современная реформа высшего образования, вы уж меня извините, никак не способствует тому, чтобы сохранялись эти традиции с таким трудом наработанные в, ну, так сказать, последние 70 лет в нашей стране.
То есть передо мной сейчас сидит редкий специалист, который одновременно историк, археолог, антрополог, биолог и человек, который восстанавливает структуру питания человечества, начиная с, там, скольки, 7 миллионов лет. Ну, откуда мы начнем считать
ардипитеков? Да, мы начнем такую в историю еще предчеловеческую, да, потому что возраст человечества как рода, рода Homo, насчитывает порядка 2,5 миллиона лет.
Но вот это не современные люди,
нет,
надо отметить.
Это не современные люди, это люди, объединенные только родовым названием род Homo. Да? Сами мы принадлежим другому виду, как все знают, Homo sapiens, который появился порядка 200, чуть меньше, чем 200 тысяч лет тому назад, как мы сегодня знаем по результатам, опять же, радиоуглеродного датирования памятников из Северо-Восточной Африки. Ну вот, а, собственно, до того, как появились первые люди, были предки – предки первых хомо, и все это великое разнообразие предков, которым до сих пор палеонтологи и палеонтропологи с большим трудом разбираются как по части систематики, так и по части просто морфологического разнообразия, они обитали в Африке. Обитали в Африке, все были вот эти высокоразвитые, социально сложно организованные приматы.
Давайте сейчас напомним на всякий случай, чтобы мы понимали, откуда, куда мы идем.
Да-да-да.
Что все понимают, как происходила эволюция, но это сложно.
Немножко
по конкретно.
Да, давайте начнем с сахилянтропа, да, который...
Это Дипитек.
Нет, сахилянтроп – это сахилянтроп, и останки его были найдены, по-моему, в 2004 году на территории неподалеку от озера Чад и французской экспедиции, и... Собственно, это тот ископаемый примат, который предположительно, не утвердительно, но предположительно, уже делал первые шаги в направлении двуногого хождения. Мы понимаем, что это очень важно. Да? Вот это нужно отметить, что генеральная линия эволюции предков человека связана с переходом от вот этого, так сказать, облигатного, то есть не обязательно такого, от факультативного двуногого хождения к облигатному, обязательному двуногому хождению.
Ну, то есть это очень, грубо говоря, та первая обезьяна, которая начала ходить постоянно на двух ногах.
Да, скорее всего, вот она, по крайней мере, вот сделала шаг в этом направлении.
Освободила руки,
да.
Как Карл Маркс
немножко,
потом.
Да. Вот, и если нужно, вот с трудом это... Отдельный совершенно сюжет, очень интересный и увлекательный, потому что никто еще не дал такой дефиниции, что такое труд. А орудие труда есть очень у многих животных, и, в частности, у очень многих приматов, которые даже не относятся, собственно, к высшим антропоморфам.
Ну, да? Смотрите, давайте пробежимся про дословность. Сначала салихантропы.
Сахилянтропы.
Сахилянтропы, прошу прощения.
Да.
Потом австралопитеки – это те, которые уже регулярно ходили на двух ногах.
Да, вот эти группы австралопитеков, ну, один из наиболее ранних – это афарский австралопитек, от которого очень мощный такой был вид, от которого много осталось и скелетных останков, и замечательные, наверное, все известные вот эти археологические объекты, следы двух довольно таких, такая дорожка, оставленная в теплом пепле вулканическом, вот австралопитеками, представителями вот этого вида афарского. Да? Вот, и тут много можно, опять же, говорить об этих замечательных существах.
Сейчас пока не будем укрупнять,
да.
Что называется. Вот
да.
Потом у нас были первые хомо, хомо хабилисы.
Да, хабилисы.
Которые изобрели орудие труда. Потом хомо эректусы. Потом неандертальцы, ну, там, гейдельбергский человек, неандертальцы,
да,
это все.
Насчет, опять же, орудий труда давайте мы с вами поаккуратнее, потому что они были и до того, и после того, и нельзя сказать, не будем, так сказать, повторять за основоположником марксизма, ленинизма, вот это то, что труд сделал человека, все-таки это гораздо все сложнее, да. И орудия труда были, еще раз говорю, и до того, и после того, но... Так уж сложилось исторически, да, что хабилиса, хотя он и с объемом мозга у него не ахти, и, в общем, он все время у нас находится на грани, да, так сказать, включать его, не включать, кто он ближе к австралопитекам или, собственно, уже можно отнести к людям. Но это всегда диалектическая такая граница, да, никогда мы не проведем вот такую черточку между одними и другими.
Да. Ну да, понять, где начался собственный человек.
Конечно, это невозможно. Это неправильно сформулированный
это
вопрос.
Точно так же, как объяснить, вот в какой момент я стал стареть.
Да. Да?
В какой момент я взрослел, а в какой момент начал
совершенно
стареть.
Верно. Это, да,
это грани нет никакой. Ладно, смотрите, мы уже поняли, что мы там начинаем где-то с 7 миллионов лет назад.
Да, путь это, да, сахилянтропы.
Сахилянтропы, но это еще далеко не человек. А это все эволюционировало все 7 миллионов лет. Мне интересно, вот насколько фантастической кажется ваша наука? Как можно понять, расскажите о методах, чем питалось родилось существо, которое жило 6-7 миллионов лет назад.
Ну вот тут есть совершенно разные такие подходы, которые, может быть, с одной стороны, близки к криминалистике, да, то есть некие, например, что участвуют, да, в употреблении пищи, прежде всего зубы, да, поэтому микротравмы, микротрещины, царапинки, которые могут оставлять тот или иной материал, могут быть, эти изображения сохраняются, слава богу, эмаль очень прочная, даже если она несколько замещается химически, то ее поверхность сохраняется, да, и вот этот характер износа зубов может говорить о том, что ел этот представитель. Ну и потом есть некоторые компоненты той же самой эмали, которые попадают в организм, естественно, с питанием, и то же самое позволяют предполагать, в каких условиях жило это существо, и, может быть, отчасти, чем оно питалось. И нужно сказать, что здесь, опять же, наука, собственно, состоит в том, что ученые выдвигают гипотезы, ее доказывают, а другие выдвигают другие гипотезы и доказывают. Вот, поэтому здесь всегда фигурирует дискуссия. Но можно сказать, что среди уже разнообразия австралопитеков явно совершенно были специализированные формы к той или иной форме питания. То есть,
сейчас, секундочку, да. Закончим с методами. Я просто, насколько знаю, есть еще совершенно, совершенно фантастический метод. Это метод анализа изотопных остатков.
Вот вот,
и мы по костям можем понять, по сохранившимся костям, понять, чем питалось животное, там, белком,
растением. Вот, значит, что это за метод? Да, вот метод, который основан на изучении, пусть плохо сохранившихся, но хоть каких-то белковых молекул. Да? И в тех условиях, когда залегание этих скелетов, останков, в общем, благотворно, да, для этого белка, нам удается извлечь эту информацию. К сожалению, высокотемпературные условия, то есть тропики, как правило, они сводят это на нет. Да, поэтому если мы говорим о именно вот африканских находках, чаще всего там вот этот белок костный, который называется коллагеном, он уже оказывается настолько разрушен, что, в общем, реконструкции эти невозможны. Есть другие пути изучения структуры питания по соотношению минеральных веществ. Да? Например, в ходе систематических исследований было обнаружено, что преимущественно там растительная пища будет способствовать накоплению, там, например, стронция в костях, да, преимущественно белковая, там, цинка, меди, ну, в зависимости от вида белков. И вот такими инструментами тоже можно пользоваться. Но вот как бы еще раз возвращаясь к ограничениям метода, я хочу сказать, что конечно, сложнее всего нам судить о том, что человек, по составу костей, да, что человек ел, когда он был сугубо тропическим видом, а исходно это тропический вид. Угу. И только тогда, когда начинается вот это великое расселение по материкам и, прежде всего, по Старому Свету, выход, периодические выплески в Евразию и освоение уже чуть более северных регионов, вот тут мы уже как бы начинаем приобретать более прочную почву под ногами и более разнообразные источники.
Но за счет того, что есть разные методы, опять же, вот этот анализ зубной эмали, анализ зубного камня, опять же, я так понимаю, там остатки
совершенно
сохраняются.
Совершенно верно, прекрасно сохраняются, например, пыльца, да? Вот пыльца растений сохраняется практически, ну, если условия не агрессивные среды, то без ограничений можно понимать, какие, если были в рационе растения, то какие именно растения. И даже можно понять сезон употребления этих растений.
Ну ладно, мы отсчитали вот эту начальную нашу точку маршрута, это сахилянтроп. Чем он питался? Это, ну, мне кажется, вот как раз тот момент, про который говорят вегетарианцы. Вот это вот для нас естественно.
Ну да, но я думаю, что вегетарианцы здесь несколько лукавят, потому что мы никакого отношения непосредственного к сахилянтропам не имеем. С таким же успехом мы можем говорить, что что-нибудь обсуждать из структур питания динозавров, да, потому что все как-то связаны в эволюции, если мы придерживаемся эволюционной точки зрения. Вот, но одна из гипотез, объясняющих потребность и разумную потребность к двуногому хождению, предлагает следующий сюжет. Это полудревесный, древесный образ жизни, когда эти приматы перемещались по крупным ветвям и верхними конечностями собирали там листья, цветы и плоды, да, а, ну, грубо говоря, стояли на ногах, да. Вот, и вот такой вариант мог помогать как бы создавать некие преференции тем, кто хорошо пользовался именно все время освобожденными верхними конечностями. Это немножко не то, что было раньше. Изначально, еще там, не знаю, лет 50-60 тому назад, все время твердили о неких саванновых условиях, да, а сейчас, скорее всего, мы ищем вот эти экосистемы, связанные с эволюцией предков первых хомо, не в саваннах, а в довольно гумитных, влажных, лесных каких-то районах.
То есть это
районах.
Тот самый тропический рай, где куча фруктов,
да,
какие-то
верно.
Плоды,
да.
Сочные стебли.
Где много влаги, да. То, что человеку вообще-то и всем обезьянам свойственно, очень плохая адаптация к недостатку воды.
В этот момент они питались чем-то еще, кроме растительной
вполне
пищи?
Возможно, и скорее всего, да, в принципе, приматы все, высшие приматы все преимущественно растительноядные с всплесками использования самых разных других, и в частности, белковых ресурсов. Причем это завязано, как правило, на стрессовую, то есть что я имею в виду, например, переход к спонтанной, ну, либо охоте, либо даже какому-то проявлению такой внутривидовой агрессии вплоть до эпизодов каннибализма, да, и еще раз обращаю внимание, что эпизодов, а не системы, чтобы уж так уж как-то не связывалось в нашем сознании это с такими мрачными эпизодами, да. Значит, в ситуациях некоторого стресса, пищевой недостаточности и социальной напряженности внутри сообщества приматов чаще возникают эпизоды организованной охоты на, например, других обезьян. Да? Это то, что известно из поведения ныне живущих приматов. Мы моделируем таким образом.
Но я думаю, что крупными животными они вряд ли часто питались.
Да, конечно.
Скорее всего, это были какие-то насекомые.
Нет, это, если я говорю охота, это именно охота. Да? Охота это могла быть на каких-то других обезьян, которые примерно такого же размера или меньше размера. А то, о чем говорите вы, вот использование насекомых, это постоянно идет. Это как бы фоновый, это компонент такой очень важный, очень хорошо, что вы об этом упомянули.
Грызуны мелкие,
потому что, скажем, вот те же термиты, да, и способ добывания термитов, изготовление вот этих ловчих палочек, да, это тоже вот все очень традиционно, и в получение такого легкого и очень энергетически ценного белка, как белков, белок насекомых, это вот неоднократно не только в эволюции, но и в истории человечества этот сюжет возникает вплоть до, извините, тут уж
да
библейских тем. Я уж не говорю, что любая Юго-Восточная Азия, она вся насыщена традициями вот этого инсектного какого-то приготовления. Да? Это легко усваивается, для этого не нужно рисковать жизнью, чтобы поймать это, да, и это в великом множестве кругом бегает и летает.
Ну, то есть, смотрите, сахелянтропы, наши самые-самые дальние предки, от которых мы начинаем отчет, они были на вегетарианцами, но при этом и поедали насекомых, каких-то мелких зверушек, и иногда даже охотились. То есть это более-менее всеядные животные.
Мы скажем так, что вот все, кого мы можем объединить в вот этом пуле до приматы, до первых людей, да, они так или иначе все были преимущественно растительноядными с эпизодическим использованием белков широкого спектра, от насекомых до вот этих самых млекопитающих небольших размеров.
Хорошо, идем дальше. Угу. Австралопитеки, те, кто к нам уже поближе, еще угу. не люди, но вот последние предлюди, угу. Они как питались?
Вот судя, опять же, по разнообразию австралопитековых форм, можно предполагать, что некоторые из них были специализированные растительноядные виды, и массивные с челюстями и зубами, способными перетирать довольно грубую пищу. Да? То есть это какие-то либо семена сухие, либо корни растений. Да? И износ эмали зубов такой тоже существенный. Об этом также как бы подтверждает эту гипотезу. Да? Насколько это было обязательно так, опять же, все время появляются публикации то за, то против этой концепции, но, в принципе, вот эти массивные, очень массивные челюсти, крупные размеры тела массивных австралопитеков и в такой существенный износ эмали, все-таки все это в сумме как бы указывает на то, что они могли быть скорее специализированными растительноядными видами.
Но это не наши предки. Нет. Массивные австралопитеки – это боковая ветвь.
Это как раз
а
совершенно...
мы происходим от грацильных австралопитеков.
Да, мы происходим
а вот
от других.
А вот их питание интересно.
Оно было, они были всеядны.
Абсолютно всеядны.
Они были всеядны. И вот здесь вот опять же, как во всем. В становлении человека проявляется вот это вот удивительное сохранение вот этой вот гармонии разнообразия, да? Они использовали то, можно, да, это и растения, и животные, причем животные водные, животные наземные, в зависимости от сезона и обстоятельств. Да, вот, так сказать, с этими широкими возможностями мы подходим к рубежу появления первых хомо.
То есть, подождите, это было, я так понимаю, это было одно из главных эволюционных преимуществ, то есть то, что наши предки, дальние австралопитеки, угу. они как раз могли варьировать свое питание, и условно, если, ну, там, зима в саванне угу. – это такое насыщенное время, полно всякой хорошей угу. еды вкусной. Угу. Вот, имеется в виду растительные.
Да-да-да.
Потом, когда летом засуха, они совершенно спокойно могли переключаться угу. на мелких животных, начинать охотиться и
Да-да-да.
Питаться именно мясом.
Угу.
И за счет этого у них они могли выживать лучше, чем угу. те виды, которые, вот как массивные австралопитеки, которые не могли переключаться.
Да-да-да.
У них засохла трава, все, угу. они угу. начинают помирать.
Ну да, в общем, и мне бы еще хотелось сказать вот о чем, что это не просто способ получения, вот мы все время говорим о еде, как о каком-то уже как бы существующем продукте, да, любая пища должна быть получена, а также, а особенно в условиях дикой природы, да, и то, как получается эта пища, очень важно понимать. Например, охота предполагает очень высокий уровень взаимодействия участников охоты, их иерархическое и иерархическую структуру, да, высокий уровень каких-то когнитивных взаимодействий, в то время как любые растительноядные животные, они, в общем, могут получать эту пищу, не развивая особенности социальной структуры и социального взаимопонимания.
Да. Но они ходят и пасутся.
Да, они ходят и пасутся, совершенно верно. Для того, чтобы им прокормиться, им не нужно развитие вот этих сложных социальных взаимодействий. Еще и поэтому появление вот этого компонента охотничьего было так важно в эволюции человека, потому что оно способствовало вот эти вот как бы навыки, эти пути получения ценного питания, они еще и способствовали развитию сложных отношений внутри социумов.
Напоминаю, в эфире программа «Родина слонов», программа об исторических мифах и фактах, которые известны ученым, но почему-то неизвестны нам с вами, простым людям. Сегодня мы с Марией Добровольской разговариваем о вкусной и здоровой пище, говорим о том, как питались наши предки, как менялось их питание и к чему мы пришли к современности. И, соответственно, как это повлияло на нашу жизнь, чтобы понять, как нам самим питаться правильно. Об этом мы поговорим после новостей. Скоро вернемся.
Программа «Родина слонов». то, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый день, в эфире программа «Родина слонов», мы возвращаемся к вам. Меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Мария Добровольская, и мы говорим о питании, о том, как человечество изменяло свои стратегии питания, вот так вот скажем. В данный момент мы уже обсудили о том, как питались наши далекие предки, те, от кого произошли люди, и сейчас мы подошли к рубежу возникновения первых хомо. Это сколько миллионов лет
назад? Порядка 2,5 миллиона лет тому назад. И сам этот рубеж, как мы уже говорили, он такой был диалектический, да, поэтому, наверное, нас в большей степени будет интересовать время расселения людей, первичного или, как говорят, еще инициального расселения людей из Африки, которое связано с освоением новых территорий и, понятно, с совершенно иным уже образом жизни. Одно дело, когда люди стационарно в каких-то сообществах жили более-менее на стабильных территориях, и вдруг начинается вот эта сугубо человеческая история, когда создается эта огромная ойкумена. И вот потенциал этого, конечно, связан с и переходом к очень подвижному образу жизни, предположительно связанному с охотой, и, например, с миграциями вместе с крупными стадными травоядными млекопитающими, да, и вообще, так сказать, к очень подвижному перемещению на большие расстояния, да, что, понятное дело, довольно плохо может быть связано с представлениями о каком-то, так сказать, едином способе питания. Да?
То есть вот те преимущества, которые заложены были, да, еще во времена австралопитеков, которые могли питаться всем, что Бог пошлет, они нам очень сильно пригодились, когда мы начали распространяться по миру, попадать в разные климатические условия, жить в разных ландшафтах и питаться абсолютно всем, что можно найти.
Ну вот этот вот белковый крен, он, конечно, оказался очень важным, потому что в прошлой части мы говорили о том, насколько важно было перейти к двуногому хождению, да, и какие-то последствия имело в части освобождения верхних конечностей. Вот не менее важный процесс энцефализации, то есть развитие головного мозга, эволюционно очень такой сложный, бурный процесс, который, собственно, приводит к тому, что возникает вот эта уникальная структура, которой, в общем-то, ни у кого нет. Да? Такой мозг, как у человека, это уникально. Но это очень дорогостоящая структура.
Да, как наш мозг и размеры нашего мозга связаны с питанием.
Опять же, гипотетически мы и экспериментальные биохимики устанавливают, и мы как бы в палеоантропологе наблюдаем увеличение, как бы некоторую связь между увеличением объема мозга и непременным использованием охотничьей добычи. Значит, дело в том, что в составе мозга человека, естественно, имеется большое количество белковых и жировых структур. Для того, чтобы осуществлялась нормальная физиология мозга, необходимо большое количество и легкодоступных белков и жиров животного происхождения. Всем широко известны факты, так сказать, серьезнейших нарушений центральной нервной системы при белковом недоедании детей, прежде всего детей.
То есть, получается, с тех пор, как мы начали, мы, наши предки, еще далекие предки, не похожие на нас, начали охотиться и начали питаться мясом, у нас наблюдается взрывное развитие головного мозга. Да, начали становиться умнее и за счет питания, и за счет того, что это питание сложно было поймать.
Здесь такая, как всегда, в эволюции результат какой-то достигается в результате объединения нескольких факторов, да, такой потрясающий результат. То есть это и навыки получения вот этой пищи, и направление развития социального, сложного социального поведения, все это подталкивало одно другое. И результаты вот этого уже, скажем, совершенно разумного, эффективного поведения человека 1,5 миллиона лет тому назад, да, широко уже расселившегося по Старому Свету, человека не сапиенса, да, а человека ископаемых видов вот этого, прежде всего, я имею в виду Homo erectus, да, приводит к тому, что мало того, что он может охотиться в разных частях света, он еще и может экономить свою энергию, физиологическую энергию, используя энергию огня в приготовлении пищи. И вот это важнейший совершенно этап. И он очень, так сказать, быстро отзывается, например, таким процессом, как известной деградации размеров зубов, да, и изменением строения зубов все меньше и меньше задействованных в, ну вот в, именно в разгрызании, да, разжевывании этой такой вот жесткой пищи. Да? То есть зубы становятся меньше, зубы становятся больше похожими на зубы современного человека, изменяется строение челюстей, изменяется строение в целом лицевого скелета и вообще черепа. Вот
причем, чтобы люди не пугались этого слова деградации, надо иметь в виду, что у первых людей у них были огромные челюсти, огромные
очень
зубы,
массивные,
огромные мышцы для пережевывания, и все это занимало место на голове, и в то же время и мешало развиваться мозгу, опять же.
Ну, насколько оно мешало развиваться, трудно сказать, но, по крайней мере, энергия, которая, ну, вы понимаете, да, это же все как бы энергетические затраты. И если, ну, если мы проведем такую аналогию просто с нашими ресурсами, любыми, да, пусть это будут денежные ресурсы. Вот у нас есть кошелек, да, мы его можем использовать, скажем, на, там, не знаю, на строительство дома, или мы, если у нас есть дом, мы можем уже что-то там его обставлять, да, вот точно так же и с энергией. Если каждый раз не нужно тратить усилия, пластические, энергетические ресурсы организма для того, чтобы расщепить эти сырые сложные белки, а можно есть пищу, которая легко усваивается, и даже теплую пищу, которая очень энергетически выгодна, да, то это сразу дает массу преимуществ.
Ну вот смотрите, то есть я вижу два этапа таких радикальных, которые привели нас к тому, что есть. Первое – это когда человек начал употреблять мясо, то есть это легко усваиваемый белок, который проще усваивается, чем растительная пища, и за счет этого у него появилось больше времени, в том числе для того, чтобы делать цивилизацию. И второе, это когда человек с помощью огня научился и это мясо еще.
И не только мясо, и растения тоже, печёные растения,
тела,
да, все это, да, совершенно верно. Вот у нас есть же, как бы, даже в нашем языке все это запечатлено слово, у нас есть пищеварение, да, варенье, да, предположительно, что у нас внутри там какая-то кастрюлька, в которой что-то варится, да. А тут эта кастрюлька, вот она стоит на огне, да, и в ней уже начинается это пищеварение, да.
Именно. А можете рассказать? Сказать, как вот это же важные такие изменения, а как они повлияли на сам наш организм, на систему пищеварения? У нас какая-то микрофлора поменялась, чтобы мы переваривали мясо, кислотность, ну что там изменилось?
Ну, в общем, безусловно, здесь однозначно, хотя у нас нету прямых свидетельств, да, вот этого, но мы однозначно можем судить о том, что, конечно, и микрофлора менялась, и активность секреции пищеварительных ферментов то не могли не меняться. Что у нас есть из, так сказать, чем мы можем это подтвердить или опровергнуть? Но вот, как ни странно, это даже современная этнография, да, или историческая этнография, потому что до настоящего времени сохранились уклады в традиционных охотников. Охотников, прежде всего, на морского зверя, да, это обитатели побережья северных евразийских и там Канады, и в Гренландии, эскимосы, некоторые другие народы, которые едят преимущественно мясо. Причем мясо морских животных в разных видах, и вареное, и сырое, там, и такое, и сякое. Но вот физиология пищеварения этих людей существенно отличается от, скажем, условно среднеевропейских, да?
То есть эти все вещи, они меняются достаточно быстро, и даже внутри нашей популяции очень большой спектр вот этих разниц в пищеварении.
Да, совершенно верно. Мы даже по себе знаем, что какие-то нюансы пищеварения есть у каждого человека. Кто-то там страдает от повышенной кислотности, кто-то от пониженной кислотности, от возможности пить цельное молоко, невозможности. Все это очень вариативно. Да? Человечество вот эти вариации накопило за свою огромную историю и эволюцию. И, безусловно, в эволюционном прошлом при освоении новых каких-то экологических условий, да, новых типов охоты, новых типов, там, я не знаю, собирательства, все это, естественно, сразу же приводило к тому, что начинался такой вполне ощутимый отбор по эффективности пищеварения.
Ну, то есть, на самом деле, получается, мы, это то, что мы едим, гораздо в большем смысле, чем мы обычно вкладываем в эту фразу,
да.
Потому что всё, вся наша цивилизация построена, все наше общество построено на том, на нашем питании.
Ну да, система жизнеобеспечения – это прежде всего питание, да. Но мне кажется, что, опять же, что очень важно, и что сугубо человеческое, пока что мы все время вот находились в рамках такой, так сказать, глубокой эволюции, да, а все-таки мы уже давно люди, и люди отличаются специфическим отношением к еде, как вот именно, так сказать, антрополог, связанный с пониманием исторического прошлого человека, я бы хотела на этом акцентировать внимание. Человек относится к еде как к любой другой сфере, окружающей его, там, будь то какое-то устройство дома или какая-то звуковая сфера. Да, мы же не воспринимаем с вами музыку, например, как набор каких-то определенных частот волн. Да? Мы воспринимаем это как что-то цельное, несущее нам какую-то эмоцию, информацию, приятное или раздражающее. Вот точно так же и еда для человека. Это не просто белки, жиры, углеводы, это какие-то там, скажем, пропорции и так далее. Это не некая композиция осмысленная, которая связана с определенной традицией, с определенными, там, я не знаю, пониманиями, что вкладывается в приготовление той или иной пищи, с какими-то праздниками и, наоборот, там, постами, еще что-то. То есть это мощнейшая культурная сфера, и без понимания и учета того, что еда человека – это феномен культурный, понимание вредности и полезности пищи, по-моему, совершенно невозможно.
Отлично. Вот о традициях уже, которые сформировались, мы поговорим чуть позже. А сейчас, вот смотрите, 200 тысяч лет назад примерно возник наш вид. Ну, к чему, с чем мы к этому подошли, мы уже упомянули. Человек ест всеядное животное, которое ест достаточно много мяса, в том числе и углеводов. Мы умеем это все готовить. И потом за эти 200 тысяч лет, ну, такие революционные начались скачки уже. И одна из них, это один из этих скачков, это вот неолитическая революция как раз, которая связана с тем, что мы научились сами себе выращивать, ну, условно, злаковые, вообще все что угодно. И это очень сильно, насколько я понимаю, изменило структуру питания, потому что мы опять как бы вернулись к большому количеству вот этих углеводов. Потому что ну, вот изначально тут, злаковые, да, их же есть, там много ты не сможешь, потому что там зернышки маленькие.
Да, безусловно. Вот мне опять же хотелось бы вернуться к этому представлению о том, что такое неолитическая так называемая революция. И вот всегда почему-то, когда говорят о неолитической революции, говорят о злаках. Это, безусловно, компонент был, и очень важный, но он не единственный, потому что как одомашнивали дикие злаки, одомашнивали, ну, многие другие, там, не знаю, какие-то и садовые культуры, и, а если мы берем Новый Свет, то одомашнивали кукурузу, да, тоже те самые злаки. Но точно так же одомашнивали и животных. Если мы говорим о Ближнем Востоке древнейшем, то это одомашнивание мелкого, ну, будущего мелкого рогатого скота, то есть появление козы, овцы, появление домашних коровы, волов, вот этих вот животных прежде всего. И в начале, предположительно, они использовались, мясо этих животных использовалось, и уже вот здесь вот этот анализ, о котором мы упоминали раньше, изотопный, дает вполне устойчивый результат. Ранние неолитические сообщества, прошедшие через эту вот, так сказать, революцию, они употребляют в пищу и растения, и животные белки, и мясо. То есть нельзя сказать, что вот там в эпоху раннего неолита, скажем, там, в 8-м тысячелетии до новой эры, в районе там того же самого плодородного полумесяца знаменитого, да, где происходили все эти замечательные события, что там люди перешли к вегетарианству. Нет, вот это определенно нет.
То есть структура питания не поменялась, мы просто научились сами себе быстро и эффективно выращивать еду. И неважно, что это, коза это,
да, или совершенно верно. То есть окружили себя своей сферой, да, сферой домашних животных, домашних растений, собственно, научились строить дома. И вот всегда, когда говорят о неолите раннем и о вот этом переходе к сельскому хозяйству, как-то воспринимают это как экономическое такое явление. Безусловно, экономический компонент был, но это культурный переход, там все сразу расцветает, да, это появляется керамическая посуда, появляются дома, появляется территория поселения, появляются там новые традиции погребальной обрядности, все-все, и все это в сочетании вот с этими домашними животными и растениями.
А вот как изменили нас домашние животные? Потому что ведь любое изменение в питании, оно как-то аукается на нашем организме.
Да, конечно.
И вот я знаю самый известный пример того, что до сих пор идет эволюция, генетические изменения происходят, это, собственно, переносимость лактозы, потому что она возникла уже после того, как мы одомашнили животных, и у нас даже не то чтобы появилась необходимость, а возможность появилась постоянно пить парное молоко. Но не у всех народов оно возникло.
Совершенно верно.
Как
знаете, вот вообще, в принципе, этот, опять же, такой интересный поворот, если так посмотреть на это с точки зрения культуры, да, то есть человек, взрослый человек продолжает есть еду младенца. То есть молоко это младенческая еда, да. Но вот в какой-то момент человек позволяет себе считать себя таким пожизненным младенцем и вскармливаться молоком вот этих вот животных. Да? И я напоминаю вам, что, по сути дела, во всех древних культурах такие животные, как корова, там, коза, баран, они священные во многом, да, они, ну, отчасти вполне возможно, что по этой причине, да, поскольку они дают жизнь. Во многих языках, например, есть слово там родители, там отец, мать, которые обозначают не только рождение биологическое, но и вскармливание, да, то есть кормление и посредством этого кормления как бы обеспечение жизни.
Но при всем при этом, ведь эта мутация появилась не у всех людей.
Да, значит, мутации появлялись, видимо, эти достаточно спонтанно. Тут генетики, вообще это огромное направление, и лучше об этом будет говорить профессионал-генетик. Но поскольку очень много публикаций, то можно сказать, что появляются, одно время появлялись материалы о том, что в позднем верхнем палеолите, ну, то есть переход, ну, скажем так, порядка 11-12 тысяч лет тому назад в некоторых европейских популяциях могла быть такая мутация. Это результат моделирования и расчетов, да? Вот, и тогда получается, что сначала появилась эта мутация, а потом она нашла себе как бы поле применения.
Пригодилась.
Да, пригодилась, ага. Есть и другие гипотезы, и другие материалы, которые свидетельствуют о том, что Наоборот, в тех группах, где активно использовали молочные продукты, там это закреплялось. Да? Ну вот, насколько я знаю, самая большая частота встречаемости вот этой мутации, которая позволяет взрослому человеку употреблять цельное молоко, у коренного населения Северной Европы.
Причем, насколько я знаю, вот врать не буду, точно не утверждаю, но читал, что даже еще древние греки, они не усваивали молоко в чистом виде. Только вот почему оттуда сыр пошел, и вот эти все заплавки.
Это, в общем, мы должны как бы принять то, что вот эти все кисломолочные продукты, ну, во-первых, они автоматически очень быстро получаются, да, и поэтому большая часть население, ну, большая часть популяции, опять же, переходит к питанию кисломолочными продуктами.
Просто нам-то это кажется, вот здесь, в России, нам кажется, что молоко – это как бы нормально, и вот все его пьют. Но на самом деле японец современный, он не переносит молоко, он просто его не сможет выпить. И это как раз показатель того, насколько сильно у нас отличаются наши популяции.
Да, наши популяции физиологически, генетически очень сильно отличаются. Поэтому как бы говорить о том, опять же, с чего мы начинали, да, здоровое питание, для кого? Да? Что из каких популяций, из каких, как вы говорите, корней, да, то есть как раз очень важно знать традиции своего, ну, своего, условно говоря, народа, той группы, да, которую ты представляешь, и гены, которые ты представляешь.
Микрофлору, которая у тебя в желудке, кислотность, которая у тебя в пищеварительной системе. Но смотрите, что будет, если взять обычного младенца со среднерусской равнины и с самого малолетства пытаться сделать из него вегетарианца. Или, наоборот, палеодиете его.
Ну, в смысле, его пичкать мясом, да? Ну, скорее всего, и то, и другое приведет к каким-то, в общем, дисфункциям и изменениям. Если его ограничивать в белках, скорее всего, он будет просто медленнее расти, и его окончательные размеры тела будут не очень большими, да? То есть это то, что мы видели, например, на всех европейских популяциях в эпоху Средневековья, когда не хватало, ну, в результате социальных в большей степени причин, не хватало еды, и прежде всего люди были ограничены в белках. И то вот это уменьшение, да-да-да, и уменьшение размеров тела очень быстро происходит, потому что, ну, и выжить человеку, который меньше потребляет еды, проще, чем тому, кому ее нужно больше, какому-нибудь богатырю, да, его, так сказать, не прокормишь на горсти риса, да, вот. А миниатюрное создание вполне может продержаться на небольшом количестве растительной пищи.
Точно так же, если и мы сейчас поедем к эскимосам, которые питаются исключительно мясом и жиром, мы там заработаем себе несварение желудка.
Ну да, я думаю, что...
Хотя для них это нормально.
Для них это совершенно нормально. Мы, дай бог, чтобы мы еще смогли это все взять в рот, да, потому что здесь, опять же, очень большой психологический барьер. Вот эти пахнущие рыбой жирные продукты, да, которые приготовлены совсем не так, там они не так пахнут, они другой солевой баланс, совершенно другой, и нужно себя очень хорошо готовить к тому, чтобы воспринять, в принципе, вот этот букет кулинарный, свойственный эскимосам.
И вот теперь в конце программы можете, как антрополог, посоветовать, ну вот с вашим багажом знаний, про нашу эволюцию. Как все-таки нужно питаться современному человеку, чтобы быть здоровым? Возвращаясь к началу нашей программы.
Да-да-да. Вот мне кажется, что здесь мы, как люди, владеющие уже самой разной информацией, можем и должны иметь представление о своих действительно корнях, о своих традициях и понимать, что они не случайны в смысле питания. И даже если мы хотим резко изменять то, к чему наша генетика, наша физиология уже приспособлена, мы должны понимать, что это повлечет за собой, скорее всего, какие-то сложности в состоянии здоровья. И, конечно, самое главное, не должно быть переедания. как можно меньше всяких видов рафинированной пищи, видоизмененной, вот, ну, вроде, там, не знаю, сахара, майонеза, сливочного масла и так далее, и так далее. Вот то, что практически не требует от организма никаких усилий, а просто усваивается и откладывается в виде совершенно ненужных нам с вами жиров.
То есть, в принципе, к сожалению, нужно себя ограничивать, потому что за тысячелетия нашей эволюции мы привыкли к тому, что двигаемся много, едим мало. И сейчас вот это изобилие, оно приводит к плохим результатам. Да. Итак, сегодня мы говорили о том, как менялся рацион питания человека и его предков за последние несколько миллионов лет с антропологом Марией Добровольской. Спасибо вам, Мария.
Спасибо большое.
На следующей неделе мы приступим к изучению темы, которая, ну, еще несколько лет назад назвали бы, ну, прямо скажем, ненаучной, потому что говорить мы будем не больше, не меньше о параллельных человечествах. И сейчас открытия последних лет разрешают нам это делать, поскольку они показывают, что мы, наш вид Homo sapiens, сосуществовали как минимум с тремя видами других людей. Это неандертальцы, денисовцы, флоресские хоббиты, и еще там некоторые могут быть даже еще какие-то. Надо сказать, отношения эти были не очень гладкими. Вот. Обо всем об этом нам расскажет антрополог Мария Медникова. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте «Родина слонов». Там будет появляться много дополнительной информации. В частности, я там буду выкладывать какие-то книжки и статьи по темам, которые мы обсуждаем. Там же можно будет задавать вопросы по темам, которые находятся в разработке. Это была программа «Родина слонов». До встречи в следующий вторник после 14 часов. Меня зовут Михаил Родин. Пока.